Глава 3. Инспектор Уэлш оперся локтями о стол и обвел взглядом четверых собравшихся. Был вечер того же дня. Инспектор заехал к Уэстам, чтобы уточнить показания Луизы Оксли.
«Вы уверены, что слышали именно эти слова? Он в меня из лука, помогите!»
Луиза кивнула.
«А который был час?»
«Я как раз взглянула на часы. Было где-то минут 25 первого».
«У вас точные часы?»
«Библиотечные показывали то же время». Инспектор повернулся к Рэймонду Уэсту.
«Насколько мне известно, сэр, примерно неделю назад вы и мистер Хорсе Биндлер засвидетельствовали подлинность завещания мисс Гриншо».
Рэймонд вкратце изложил обстоятельства их визита в причуду Гриншо.
«Ваши показания могут сыграть важную роль», – заметил Уэлш. «Значит, мисс Гриншо сказала, что составила завещание в пользу своей экономки и поэтому больше не собирается выплачивать ей жалование, так?»
«Да, это ее слова».
«А как вы думаете, миссис Крессуэлл об этом знала?»
«Несомненно. Когда мисс Гриншо в ее присутствии упоминала о том, что лицо, в пользу которого составлено завещание, не может быть свидетелем при его подписании, миссис Крессуэлл ясно дала понять, что понимает, о чем идет речь. Более того, мисс Гриншо говорила мне, что они с миссис Крессуэлл давно все это уже обсудили».
«Таким образом, у миссис Крессуэлл были все основания считать себя лицом заинтересованным. Вполне достаточный мотив для убийства. И она была бы главным подозреваемым, если бы не два обстоятельства. Во-первых, она, как и миссис Оксли, была заперта в своей комнате, а во-вторых, по словам покойной, в нее стрелял мужчина».
«Она действительно была заперта?»
«О да, сержант Кейли выпустил ее. Там солидный старинный замок с огромным ключом. Ключ находился в замке. И не повернуть его изнутри, не открыть дверь как-нибудь иначе было решительно невозможно. Миссис Крессуэлл была заперта в своей комнате и не могла оттуда выйти. Приходится принимать это за установленный факт. К тому же в ее комнате не нашли ни стрел, ни лука. И потом мисс Гриншо практически не могла быть убита выстрелом из того окна. Помешал бы угол дома. Нет, миссис Крессуэлл определенно здесь ни при чем».
Он немного помолчал и спросил.
«Скажите, как вам показалось, у мисс Гриншо была склонность к розыгрышам?»
Мисс Марпл бросила на него проницательный взгляд.
«Значит, завещание было составлено все-таки не в пользу миссис Крессуэлл?» – спросила она.
Инспектор Уэлш посмотрел на нее с явным удивлением.
«Вы поразительно догадливы, мадам», – сказал он. «Нет, она там даже не упоминается».
«Ну, совершенно в духе мистера Нейсмита», – заметила мисс Марпл, кивая головой. «Избавила себя от необходимости выплачивать миссис Крессуэлл жалование, сказав, что сделала ее своей наследницей, а сама тем временем завещала деньги кому-то другому. Помнишь, Рэймонд, ты говорил, она все хихикала, пряча завещание в тайну леди Одли? Ну еще бы, у нее были все основания собой гордиться».
«Очень, кстати, удачно, что мы заранее знали, где искать завещание», – сказал инспектор. «В противном случае пришлось бы порядком повозиться».
«Викторианское чувство юмора», – пробормотал Рэймонд Уэст.
«Значит, на самом деле она оставила все племяннику?» – спросила Луиза. Инспектор Уэлш покачал головой.
«Она не оставила Нету Флетчеру ни пения. Я, конечно, человек в ваших краях новый и могу ошибаться, но, по слухам, в свое время обе сестры Гриншо были неравнодушны к некоему учителю верховой езды. Но, естественно, чувства одной из них остались без ответа, так что деньги она завещала не племяннику».
Инспектор устало потер подбородок.
«Она оставила их Альфреду».
«Садовнику?» – удивленно переспросила Джоан.
«Да, миссис Уэст, садовнику, Альфреду Поллоку».
«Но почему?» – вскричала Луиза.
Мисс Марпл кашлянула и пробормотала.
«Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, по, так сказать, семейным причинам».
«Вот именно», – согласился инспектор.
Похоже, в деревне ни для кого не секрет, что дед Альфреда Томас Поллок был внебрачным сыном старого Гриншоу.
«Ну, конечно!» – осенила Луизу. «А я-то все гадала, откуда такое сходство?»
«Вероятно, мисс Гринша полагала, – сказала мисс Марпл, – что Альфред Поллок гордится этим домом и, возможно, даже мечтал в нем жить, в то время как ее племяннику он, скорее всего, ни к чему, и он постарался бы как можно скорее от него избавиться. Он ведь актер, да? И в какой пьесе сейчас играет?»
«Ну вот, теперь старушка ведет разговор в сторону», – подумал инспектор Уэлш, однако вежливо ответил. «Насколько мне известно, мадам, весь сезон будут идти пьесы Джеймса Барри».
«Барри», – задумчиво повторила она.
«Ну да, Джеймс Барри, который еще написал, что знает каждая женщина», – подтвердил инспектор и тут же покраснел. «Сам-то я небольшой любитель театра, но моя жена на прошлой неделе смотрела и осталась очень довольна».
«Да, у него попадаются премилые вещицы», – заметила мисс Марпл. «Хотя, признаться, когда я со своим старым другом генералом Истерли смотрела маленькую Мэри, то просто не знала, куда глаза девать». Мисс Марпл сокрушенно покачала головой. Уэлш с маленькой Мэри незнакомой недоуменно смотрел на мисс Марпл. «Во времена моей юности, инспектор, – с достоинством пояснила та, – уже само слово «желудок» считалось неприличным». Инспектор совсем перестал что-нибудь понимать. Мисс Марпл же неспешно продолжала. «Больше всего мне у него нравится замечательный Крихтон и Мэри Роуз. Совершенно очаровательная вещица. Помню, я даже плакала. А вот Quality Street оставил меня совершенно равнодушной. Ну и, конечно, поцелуй для Золушки». На этом перечисление кончилось, и инспектор Уэлш с облегчением вернулся к занимавшему его вопросу.
«Неясно только, знал ли Альфред Поллок об этом завещании, говорила ему об этом мисс Гриншо или нет. Видите ли, это довольно важно, поскольку в Борхэме есть клуб стрелков из лука, и Альфред Поллок является его членом, причем одним из лучших».
«Но это же все объясняет», – вскричал Рэймонд. «В том числе и то, каким образом обе женщины оказались заперты. Уж Альфред-то прекрасно знал, где они могут находиться».
Взглянув на него, инспектор меланхолически ответил.
«У него есть алиби». «А мне казалось, алиби всегда подозрительны». «Вы говорите как писатель», – сказал инспектор Уэлш. «Господь с вами! В жизни не писал детективных романов», – возмутился Рэймонд Уэст. «Так или иначе, приходится считаться с фактами», – тяжело вздохнул инспектор. «Алиби у него есть. На данный момент у нас есть трое подозреваемых», – продолжил он. «Все трое находились поблизости от места преступления, примерно в момент его совершения. И все трое, как ни странно, не имели ни малейшей возможности его совершить. Про экономку я уже говорил». Племянник Нед Флетчер как раз в это время заехал в гараж заправиться и уточнить дорогу. Что касается Альфреда Поллока, то по крайней мере 6 человек готовы присягнуть, что в 20 минут первого он зашел в собаку и утку и просидел в углу, потягивая свое пиво, никак не меньше часа. «Тщательно подготовленное алиби?» –
спросил Рэймонд, выжидательно глядя на инспектора.
«Если так, – отозвался тот, – тогда просто блестяще подготовленная».
Наступила продолжительная пауза. Чтобы прервать тягостную тишину, Рэймонд обратился к мисс Марпл, которая молча сидела в своем кресле с крайне задумчивым видом.
«Что скажете, тетя Джейн? Я, например, в совершеннейшем тупике. И Джоан, и Луиза, и сержант, и инспектор тоже. Но вам-то, тетя Джейн, все ясно, не правда ли?»
«Нет, дорогой мой», – ответила мисс Марпл. «Не все. И вообще, Рэймонд, убийство вовсе не повод для шуток. Тем более такое жестокое убийство. Очень хорошо продуманное и на редкость хладнокровно исполненное. Неужели это так смешно, Рэймонд?»
«Да нет, конечно», – смутился тот. «Не такой уж я бессердечный, как может показаться. Просто если не относиться к некоторым вещам с юмором, жить не захочется».
«Что ж, возможно, это действительно в духе времени», – заметила мисс Марпл. «Смеяться над войнами и похоронами. Беру свои слова обратно». «Но ведь мы ее почти не знали», – заметила Джоан.
«Совершенно верно, душечка», – отозвалась мисс Марпл. «Причем мы с тобой не знали ее вообще. Луиза была знакома с ней всего 2 дня, а впечатление о ней Рэймонда основывается всего лишь на одной встрече».
«Ну, теперь-то, тетя», – попросил Рэймонд, – «вы поделитесь с нами своими соображениями? Вы не возражаете, инспектор?»
«Конечно же, не возражаю»,
– вежливо сказал инспектор Уэлш.
«Что ж», – начала мисс Марпл, – «насколько я понимаю, налицо 3 человека, у которых были причины, или им так казалось, что совершенно одно и то же, совершить убийство, и столько же соображений, почему они никак не могли этого сделать». Экономка сидела взаперти у себя в комнате. Кроме того, мисс Гриншо определенно утверждала, что в нее стрелял мужчина. Садовник во время совершения убийства находился в собаке и утке. Племянник в это время был в гараже.
«Вы очень точно все обозначили, мадам», – заметил инспектор.
«И поскольку кажется маловероятным, что это мог сделать кто-то со стороны, то к какому же выводу мы приходим?»
«Как раз это инспектор и хотел бы знать», – вставил Рэймонд.
«Мы так часто ошибаемся в своих суждениях», – мягко произнесла мисс Марпл. «Поэтому, раз уж мы не можем изменить местонахождение или передвижение подозреваемых, то почему бы нам не попробовать изменить время совершения убийства?»
«Вы хотите сказать, что и мои часы, и те, что в библиотеке, показывали неправильное время?» – спросила Луиза.
«Нет, дорогая, я вовсе не это имела в виду. Я хотела сказать, что убийство произошло не тогда, когда ты его увидела».
«Но я видела все своими глазами», – вскричала Луиза.
«Конечно, душечка, вопрос в том, что именно ты видела. Ты не задумывалась, почему тебя приняли на эту работу?»
«Что вы имеете в виду, тетя Джейн?»
«Разве тебе само это не кажется странным, милая? Мисс Гриншо не любила тратить деньги и тем не менее охотно наняла тебя, да еще на таких выгодных условиях. Мне кажется, все было рассчитано заранее. Поместить тебя в библиотеке, откуда ты через открытое окно сможешь точно зафиксировать время и место преступления и стать таким образом главным свидетелем, совершенно незаинтересованным и потому полностью заслуживающим доверия».
«Не хотите же вы сказать, – спросила Луиза с недоверием, – что мисс Гриншо спланировала собственное убийство?»
«Я только хочу сказать, дорогая, что ты плохо знала покойную, ведь нет решительно никаких оснований утверждать, что мисс Гриншо, которую видела ты, была той самой мисс Гриншо, с которой разговаривал Рэймонд за несколько дней до этого».
«Да-да, я знаю», – продолжала мисс Марпл, предупреждая возражение Луизы. «Она носила старомодное ситцевое платье, странную соломенную шляпу, и у нее были неопрятные волосы. Она в точности соответствовала тому образу, который нарисовал Рэймонд. Но ведь они примерно одного возраста, роста и комплекции. Я имею в виду экономку и мисс Гриншо».
«Но экономка толще!» – скричала Луиза. «И потом, видели бы вы ее бюст!» Мисс Марпл кашлянула.
«Душечка, сейчас такие времена. Недавно я сама видела эти... Но эти... Вы понимаете, выставлены в витрине самым нескромным образом. Просто подходи и выбирай, какой тебе понравится».
«Я что-то не понимаю», – запротестовал Рэймонд.
«Я просто думаю, дорогой, что в течение тех 2 дней, что Луиза там проработала, одна женщина вполне могла исполнять 2 роли. Ты сама говорила, Луиза, что почти не встречалась с экономкой, только когда она приносила тебе кофе. Каждый ведь видел, как в театре актеры поочередно изображают совершенно различных персонажей с паузой в 2-3 минуты. Думаю, в нашем случае метаморфоза могла быть достигнута самым простым способом. Эта великолепная аристократическая прическа, например, могла быть самым обычным париком, который в любой момент легко можно снять».
«Господи, тетя Джейн, так вы, значит, думаете, что когда я пришла туда в первый раз, мисс Гриншо уже была мертва?»
«Нет еще. Вероятно, она находилась под воздействием какого-нибудь наркотика
И, думаю, это еще не самое худшее, на что способна миссис Крессуэлл. Она договорилась с тобой относительно работы. Потом попросила тебя позвонить племяннику и пригласить его на ланч к определенному часу. Единственным, кто мог бы узнать настоящую мисс Гриншо, был Альфред. Но, как ты помнишь, первые два дня шел дождь, и она не выходила из дома. А Альфред почти не бывал в доме из-за давней вражды с экономкой. Сегодня же утром, когда мисс Гриншо работала в саду, он подметал на центральной аллее. Кстати сказать, мне было бы интересно взглянуть, что она там навыпалывала.
«Так вы считаете, что убийца миссис Крессуэлл?»
«Я думаю, что, принеся кофе, эта женщина заперла тебя и перенесла бесчувственную мисс Гриншо в гостиную. После этого она изменила внешность и отправилась пропалывать альпийские горки. В какой-то момент она закричала и, шатаясь, направилась к дому, сжимая стрелу, которая будто бы пронзила ей горло. Она нарочно сказала: «Он стрелял», чтобы отвести подозрение от себя. Для этого же стала звать миссис Крессуэлл, притворившись, что видит ее в окне. Затем, войдя в гостиную, опрокинула столик с сервизом и поднялась наверх, надела парик и, высунувшись из окна, сообщила тебе, что тоже заперта.
«Но она действительно была заперта», – сказала Луиза.
«Я знаю, вот тут-то и появляется полицейский».
«Какой полицейский?»
«Вот именно, какой? Инспектор, не будете ли вы так любезны рассказать мне, как и когда вы прибыли на место?» Инспектор, казалось, пришел в сильное замешательство.
«В 29 минут первого нам позвонила миссис Крессуэлл, экономка мисс Гриншо, и заявила, что ее хозяйка убита. Сержант Кейли и я немедленно выехали на место происшествия и прибыли туда без 25 минут час. Мы обнаружили мертвую мисс Гриншо и двух женщин, запертых в своих комнатах».
«Ну вот, дорогая», – сказала Луизе мисс Марпл, – «констебля, которого ты видела, в природе не существует. Но поскольку вы уж, простите, инспектор, у полицейского видишь только форму, никто, в том числе и Луиза, о нем больше не вспоминал».
«Но кто это был?»
«Кто? Если бы вы видели поцелуй для Золушки, то, конечно, бы знали, что главный герой там – полицейский. Так что форма у Нета Флетчера была под рукой. По дороге он завернул в гараж, обратив внимание механиков на время и обеспечив те самые свое алиби. Было 25 минут первого. Затем, подъехав к дому, оставил машину за углом, быстро надел форму и сделал свое дело».
«Какое еще дело?»
«Оставалось только запереть экономку снаружи и воткнуть стрелу в горло настоящей миссис Гриншо. Лук для этого, как вы понимаете, вовсе не обязателен. Это можно сделать и рукой».
«Вы хотите сказать, они сообщники?»
«Подозреваю, что не только. Очень возможно, они мать и сын».
«Но сестра мисс Гриншо давно умерла».
«Зато ее муж жив. И зная репутацию Флетчера-старшего, можно не сомневаться, что вскоре он женился снова. Кроме того, подозреваю, что ребенок от первого брака давно умер, и этот так называемый племянник – сын его второй жены, то есть даже и не Гриншо. Ну вот, мать устроилась экономкой у мисс Гриншо и как следует изучила обстановку. Затем ее сын написал мисс Гриншо письмо, назвался ее племянником и предложил навестить ее. Не исключено, что при этом он пошутил насчет того, что может появиться в полицейской форме. А может, просто пригласил на спектакль. Так или иначе, мисс Гриншо каким-то образом догадалась, что он ей не родня, и отказалась его принять. Если бы она умерла, не оставив завещания, он автоматически становился бы ее наследником. Если бы они знали, что мисс Гриншо уже составила завещание в пользу Альфреда, ничего бы и не случилось. Но она заставила экономку поверить, что сделала ее наследницей. После этого ее участь была решена.
«Но почему стрела?» – спросила Джоан. «Довольно странный выбор орудия преступления».
«Вовсе нет, милочка. Альфред – член стрелкового клуба, и подозрение тут же выпало на него. То, что он отправился в пивную даже раньше обычного, в 20 минут первого, оказалось для них роковой случайностью». Мисс Марпл покачала головой.
«Вообще-то мне это кажется возмутительным. Он и всегда уходил раньше времени. Впервые вижу, чтобы лень спасала человеку жизнь. Какой урок он из этого вынесет?» Инспектор, наконец, обрел дар речи.
«Мадам, все ваши предположения будут самым тщательным образом рассмотрены и проверены».